Человечный. Неделя номер 6. Кто свои, а кто чужие. Буккии, 19 глава, с 1 по 10 стих. 26 декабря 2021 года. Что же, всем счастливого Рождества! Я молюсь о том, чтобы у всех вас были благословенные чудесные рождественские выходные. И также я надеюсь, что посещение наших сочельников было для вас ободряющим и вдохновляющим. Сегодня я хотел бы продолжить нашу серию «Человечный». В ней мы рассматриваем беседы и прочие взаимодействия, которые случались у Иисуса с людьми вокруг Него. И я надеюсь и очень желаю того, чтобы для нас всех стало очень-очень ясно, кто такой Иисус. И также, чтобы увеличились и укрепились наша вера в Него, наше доверие Ему. Проповедь будет немного короче, чем обычно, но я надеюсь, что она все равно повлияет на нас весьма заметно и значимо. Видите ли, я хотел бы сегодня погрузиться в одну историю, хорошо знакомую тем, кто рос в церкви или близко к ней. Многие наши дети и подростки, кто смотрит сейчас онлайн, также могут ее знать. И со знакомыми историями есть одна трудность. Часто именно в них мы упускаем из виду важные детали, которые как раз-таки и показывают нам, что происходит на самом деле. Из-за того, что мы слышали историю раньше, мы уходим в состояние «да-да, было, вспоминаю». Но я надеюсь, что после сегодняшнего размышления вы увидите эту историю совершенно с другой стороны. Мы с вами прочтем историю Закхея. И у меня такое чувство, что вы увидите того забавного коротышку с совершенно новой и непривычной стороны. Если вы хотите читать вместе со мной, вы можете открыть Евангелие от Луки, главу 19. Перед началом чтения я хотел бы показать вам некоторые очень важные детали или контекст данной истории. Этот случай произошел ближе к концу жизни и служения Иисуса. Популярность его выросла, но также увеличилось и число споров и противоречий по поводу его личности. И вокруг него стали собираться весьма разнородные толпы. Там были все, от очень посвященных учеников до придирчивых законников. Они все вертелись вокруг него. И среди них были как посторонние чужие, так и входившие в ближний круг Иисуса, своего рода инсайдеры. И Иисус в этот момент путешествует из города в город в пределах достаточно небольшого региона. И вот он приходит в город, где уже бывал раньше. Давайте я немного приближусь к нашей реальности и помогу лучше уяснить это всем тем, кто живет в Портленде и окрестностях. Когда Иисус посещал эти города, это выглядело так, будто он был в Ньюбурге и направился в Шервуд, и потом словно мимоходом заглянул в Вест-Лин и в конце концов навестил Бивертон. Весь этот регион был совсем небольшим, и однозначно были города, где он бывал чаще, чем в остальных, как в случае с Иерихоном. Если в дни Иисуса и существовало какое-то оздоровительное поселение для богатеньких, то это был Иерихон. Он был известен мягким, теплым климатом в зимнее время, пальмовыми деревьями и источниками чистой воды. Там находили пристанище некоторые самые состоятельные люди того времени. И именно с этого начинается история. Теперь давайте погрузимся в нее поглубже. Луки 19 глава, 1-2 стих. «Иисус вошел в Иерихон и проходил через город. Там был человек, которого звали Закхей, он был начальником сборщиков налогов и богатым человеком». Вот что мы можем сказать про Закхея. Он не просто сборщик налогов, он начальник над сборщиками налогов, и он очень богат. В еврейском обществе того времени это воспринималось как громадное черное пятно на репутации. Во-первых, как многие из вас знают, сборщиков налогов презирали. Подобно тому, как презирают любое министерство по налогам и сборам в наши дни, например, американское IRS. В то же время сборщиков налогов считали предателями, которые с потрохами продались римлянам. Их считали коррумпированными и жадными. И опять же, давали им это понять лично. Сборщики налогов не были какими-то посторонними незнакомцами, непонятно откуда. Это были ваши соседи, которые в какой-то момент стали работать на Рим, превратились в прислужников империи. И это была одна из причин, по которым Закхея не любили. Также его презирали по причине его богатства. Империя своим железным сапогом словно наступила еврейскому народу на горло. Большинство людей жили в нищете или как минимум в далеко не идеальных условиях. А у этого человека было полно денег. Поэтому окружающие завидовали ему и осуждали его. Ведь так обычно люди и поступают. Итак, вот что касается Закхея. Сейчас мы узнаем немножко больше о нем самом и той репутации, которую приписывали ему слухи. Стих 3. Он пытался увидеть, кто же этот Иисус, но не мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, чтобы увидеть его, Закхей забежал вперед и залез на тутовое дерево, росшее в том месте, где Иисус должен был проходить. Сейчас я хотел бы подчеркнуть некоторые весьма важные детали. Во-первых, первое предложение. Он пытался увидеть, кто же этот Иисус. На языке оригинала его можно истолковать двояко. Например, он пытался увидеть, уж не Иисус ли это. И такое прочтение выглядит куда более осмысленным, особенно с учетом последующего предложения. Идея в том, что вокруг была эта толпа людей, и он пытался увидеть, уж не Иисус ли возглавляет эту процессию. Итак, этот человек невысокого росточка, только представьте, этот очень богатый человек, бежит впереди толпы и на своем пути встречает дерево. И он взбирается на него и ждет, пока подойдет толпа во главе с Иисусом. Я бы хотел, чтобы вы по-настоящему ощутили, насколько данное поведение лишает всякого достоинства. Если такой человек бежал, тем более к дереву, и потом взбирался по нему, в той культуре это означало полную утрату всякой важности и значимости. Ни один богатый, влиятельный и зрелый мужчина не сделал бы подобного. Он ведет себя, будто девочка-подросток, завидевшая Джастина Бибера. И его заметили, и он потерял всякое уважение в глазах людей. Что же его побудило? Что ж, сейчас я хочу сказать тем из вас, кто слышал эту историю раньше, нечто такое, что вас несказанно удивит. И моя версия объясняет, почему Закхей так поступал. Итак, он бежит, он забирается на дерево, и потом мы читаем следующее, стих 5. Когда Иисус подошел к этому месту, он посмотрел вверх и сказал: «Закхей, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме». Закхей быстро спустился и с радостью принял его. Теперь, дорогие церковные люди, пожалуйста, пристегнитесь покрепче. Дело в том, что в воскресной школе вам обычно излагали слишком упрощенную версию этой истории, и потому там пропускали самые важные детали, и вся ситуация изображалась, будто это какая-то случайная встреча. Но все намного сложнее, и тут мы видим что угодно, но только не случайность. Ключевой вопрос – был ли Закхей просто поклонником Иисуса, сейчас бы сказали фанатом, или его другом? И вот что очень интересно. Лука описывает то, как Иисус проходит мимо него и окликает его по имени. Это нечто совершенно уникальное. Почти во всех случайных встречах Иисуса с людьми автор описывает их, просто указывая на недуг человека или его статус в обществе. Например, слепой нищий, молодой богатый начальник, учитель закона и так далее. Мы нигде даже не видим, чтобы Иисус называл их по именам. По именам Иисус называл только своих друзей. И здесь он подходит к дереву и видит своего друга. «Закхей, эй, привет, спускайся, я как раз хотел к тебе в гости зайти». Так что Закхей поторопился и с радостью принял Иисуса у себя. Здесь не идет речь о каком-то формальном деловом обмене любезностями. Это означает, что Закхей, по-видимому, обнял Иисуса, поцеловал его, и потом взял его за руку и повел по направлению к своему дому. Если вы внимательно вчитаетесь в эту историю, то выглядит все так, будто снова встретились и воссоединились два друга. Закхей слышит гул толпы и думает: «Разве это тот самый Иисус, мой друг?» И тогда нам становится намного яснее, почему он готов на глазах у людей лишиться своего важного вида и почета, не правда ли? И он не может увидеть ничего вокруг из-за толпы, и потому он поднимается на дерево. И дальше Иисус видит своего друга и говорит: «А, Закхей, я как раз пришел, чтобы тебя навестить и у тебя остаться». Это абсолютно логично и уместно, поскольку Иисус уже бывал в Иерихоне ранее. То есть он не просто навязывается в гости в дом к какому-то совершенно случайному незнакомцу, что было бы очень довольно странно. Нет, он планирует остановиться у друга. Это полностью соответствует обычаям того времени. И теперь уже эта история приобретает совершенно другую окраску. И кроме того, это помогает нам понять, что происходит дальше. Они обнимаются, они начинают двигаться к дому Закхея. но толпа по-прежнему рядом, люди стоят вокруг. И они также хорошо знают, кто такой Закхей. И вот мы переходим к стиху 7. Все, кто видел это, начали возмущаться. Он пошел в гости к грешнику. И тут мы получаем представление о том, кто же собрался в этой толпе. Они ворчат и осуждают и критикуют. Посмотрите на этого Иисуса, он направляется в гости к грешнику. И они таким образом пытаются определить, кто на их взгляд свой, а кто чужой, посторонний. Закхей грешник, по их определению. И это означает, он не соблюдает закон, как мы. Он не такой посвященный Богу человек, как мы. Он явно не вписывается в стандарты морализаторствующей толпы. И согласно их религиозным правилам, пребывая рядом с подобными людьми, Иисус просто гробит свою репутацию. Таким образом, когда толпа критикует Иисуса, они в то же самый момент осуждают и Закхея прямо перед его другом. И именно это вызывает реакцию Иисуса. Стих 8. А Закхей же встал и сказал Господу: «Господи, половину моего имущества я раздам бедным, и если я с кого-либо взял лишнее, я возвращу ему вчетверо». Лука говорит нам, что, услышав толпу, Закхей остановился там, на месте, прямо на пути, и он смотрит на Иисуса, и он хочет все расставить по местам. И сказано, им не касается будущего чего-то, что он только собирается сделать. Он говорит Иисусу, что он делает прямо сейчас, в настоящее время. Он практикует это теперь и регулярно. Поясню для тех из вас, кто серьезно заинтересован греческим языком. Данная фраза – это настоящее время активный залог изъявительное наклонение. И это означает «вот кто я и вот что я делаю». И что же он делает? И я подозреваю, куда больше, чем эти крикуны из толпы. Он говорит, что жертвует бедным 50% своих денег. Еврейский закон требовал давать всего 10%, но этот человек знал, что может жертвовать 10% дохода безо всякого влияния на свой образ жизни, так что он давал в 5 раз больше. А что насчет воздаяния обиженным? Закон требовал, чтобы в случае нанесения материального ущерба вы доплачивали пострадавшему всю сумму плюс 20%, 1/5. И этот человек говорит: когда такое случалось, я платил людям в 4 раза больше, чем был им должен. Так что если речь шла об ущербе в $100, то еврейский закон требовал уплатить 120. Но Закхей вместо этого платил 400. Потому он делал все от него зависящее, чтобы поступать честно и хорошо обращаться с людьми. Итак, дальше, когда он там еще стоит и толпа внимательно слушает, Иисус отвечает Закхею. Но вы явно видите, что он не обращается лишь к нему, но говорит также и толпе. Стих 9. Тогда Иисус сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что этот человек тоже сын Авраама. Ведь Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное». Видите ли вы, что делает здесь Иисус? Это просто какой-то скандал. Спасение, избавление, целостность пришли в эту семью, поскольку, как говорит Иисус, он тоже сын Авраама. Иисус только что любезно поприветствовал в царстве человека, кто, по мнению толпы, никогда не должен был там оказаться. И вообще толпа собиралась исключить из царства и самого Иисуса, просто за то, что он был рядом с таким человеком. И Иисус шлет им послание. Он ясно и безапелляционно дает понять, что на самом деле имеет значение, а что просто ерунда. И кто свой? Иными словами, кто попадает в царство? Или кто живет в царстве прямо сейчас? Оказывается, что Закхей при всем своем сомнительном занятии и плохой репутации жил в согласии с путем Иисуса. Он был в большей степени гражданином царства, чем могли представить самопровозглашенные охранники, стерегущие вход в него. Эта история куда более шокирующая, чем маленькая вылизанная притча о спасении, о которой мы пели песенки в воскресной школе. Иисус заново рисует линии, указывающие, кто свой, а кто чужой, кто внутри, а кто снаружи, кто в ближнем кругу, а кто посторонний, кто попадает в царство, а кто остается за дверью. Например, у меня есть одна знакомая. Насколько я знаю, она никогда не была волонтером в церкви и вообще не сильно в церковной жизни стремится участвовать. Но в течение 25 лет она и ее муж усыновили более 100 детей, большинство из которых имели особые нужды, то есть были инвалидами. Есть у меня еще один друг, он менеджер высшего звена в большом частном банке. Он яркая личность и чаще всего сразу становится душой любой вечеринки, если вы понимаете, о чем я говорю. Если в ресторане он заметит знакомое лицо, то почти наверняка оплатит счет. Но если посмотреть на его тайную частную жизнь, которая не на виду, то он человек, воплощающий Михея 6.8. Он поступает справедливо, он хорошо обращается с людьми, он смиренный и очень часто тихо ходит перед Богом. Или у меня есть еще один друг, которого многие встречающие его в первый раз принимают за бездомного. У него и вправду не так много всего есть. Но всем, что у него есть, он щедро делится. И я еще не видел человека, который бы повстречался с ним и ушел без благословения. Видите ли, на протяжении многих лет я встречал многих людей, которые для Бога свои, намного больше, чем они могли бы вообразить. И это бросает нам несколько серьезных вызовов, в зависимости от того, кто вы. Я часто хочу на чистоту откровенно поговорить с теми, кому интересен Иисус. Но христиане вызывают у вас, так, если вы такой человек, отвращение. И я прекрасно это понимаю. И оказывается, что те самые религиозные морализаторы, кто отталкивал Закхея от Иисуса, точно так же отталкивают людей от него и сегодня. И люди делают вывод, что христианство не может быть правдой, если в результате получаются такие вот люди и поступки. Я это прекрасно понимаю. Но что же сделал Закхей? Он пытался увидеть Иисуса в стороне от толпы. И вам нужно делать то же самое. Вам нужно разобраться, кто такой Иисус, вопреки вашему разочарованию в некоторых его последователях или в определенных лидерах церкви. Разрешите вам напомнить, единственный раз, когда Иисус выплеснул гнев на людей, провозглашая Божий суд над ними, случился тогда, когда он столкнулся с учителями Библии и религиозными людьми. Где бы Иисус ни оказывался, если у него был выбор, то он говорил посторонним людям, аутсайдерам, что он хочет прийти к ним домой. Он хотел кушать вместе с ними. Иисуса просто-напросто отталкивали самоправедные люди, как они отталкивают и вас. Потому не позвольте таким же людям стоять между ним и вами. И также я хотел бы обратиться к тем, кто называет себя народом Иисуса, его людьми. Я думаю, что подлинным испытанием и, так сказать, проверкой на вшивость для нас окажется, если вы пригласите таких Закхеев в свою жизнь. Что они скажут о ней? Похожа ли она на жизнь Иисуса? Что люди, считающие себя чужими для Бога и живущими вне Царства, скажут о наших чувствах по отношению к ним? Я думаю, если бы Иисус жил сейчас, нас всех бы серьезно удивили люди, с кем он решил бы общаться, или места, где он бы проводил время. И потом, опять же, мы были бы приятно удивлены. Давайте помолимся. Аминь.